Говорит Радио Свобода. Слушайте программу «Радио Свобода», «Круглый стол», «Москва. Свобода», микрофон Яков Гротов. Сегодня наша программа будет посвящена знанию и силе. И у нас в гостях, тогда я уж нарушение алфавитного порядка, начну с Игоря Александровича Харичева, потому что он гендиректор журнала «Знание и сила».
Добрый день.
Писатель, автор многих научно-популярных очерков и книг Виктор Давидович Тополянский и глава издательства «Новый хронограф» Леонид Сергеевич Янович. Новый, потому что раньше издательство называлось «Сибирский хронограф», базировалось в Новосибирске под крылом знаменитого Николая Николаевича Покровского. Вот, но теперь его профиль уже очень расширился и является, в общем, таким всероссийским. «Знание – сила», как хорошо знают все наши радиослушатели, я надеюсь, это перевод с английского знаменитой фразы Фрэнсиса Бэкона. Маленькая проблема, с которой, наверное, надо к Чубайсу, потому что там в оригинале «knowledge is power», то есть «знание» – это вот то самое слово, которое и в обозначении электростанции фигурирует. Это не только сила, это еще и власть, и энергия. И, собственно, тогда с этого и начну. Игорь Александрович, на ваш взгляд, можно переводить знание «власть»?
Вполне. И, в общем-то, по смыслу это тоже верно, потому что знание является властью, потому что невозможно чем-то управлять, не имея знания. Если говорить об эффективном, хорошем управлении, естественно.
А я прошу прощения, власть и управление – это одно и то же.
Ну, я имел в виду управление в широком смысле. В любом случае, тот, кто управляет организацией, процессом, он представляет некую власть, да, директор организации является, наверное, властью некой в данной организации, имеет какие-то полномочия, но и ответственность. Власть ведь это еще и ответственность. Ну, а в целом, если говорить о государстве, да, та самая власть, которую мы привыкли вот называть властью, федеральная власть или власть в регионах, это, в общем-то, конечно, и сила некая, да? И вообще-то неплохо, когда власть обладает знаниями, чего, к сожалению, не всегда бывает.
Мне кажется, перевёртыш в таких случаях немножко рискованно. Знание – сила, а вот является ли сила властью? С этим как-то сразу хочется поспорить. Замечу, дорогие слушатели, что мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8-800-200-22-12. Виктор Давидович, вы автор, как я уже сказал, многих научно-популярных очерков, но они у вас все какие-то по 58-й статье. Они все у вас с таким вот отчетливым антиправительственным душком про то, как российская власть не жаловала ученых знания и использовала силу для расправы с ними. Откуда такая специализация? Или я неверно понимаю?
Это не совсем точно, потому что у меня есть, скажем, книга о докторе Захарине, это конец XIX века, вторая половина XIX.
Тогда 58-я статья отсутствовала.
Да, тогда были другие статьи, но они не укладываются в рамки сегодняшней темы. А вообще мне просто была интересна история, сначала была интересна история нашей медицины. А так нечаянно получилось, что эта история оказалась связанной с историей всей страны. Вот оно и пошло.
Оно пошло. Можете ли вы тогда сказать, что советская власть и взаимоотношения ученых и правительства после 1917 года принципиально другие, чем до того?
Безусловно. Советская власть, это в каком-то фильме ее называли самым просвещенным правительством. Был такой фильм периода перестройки, я уже не помню, документальный. Мне всегда казалось, что это было самое необразованное правительство в истории мира. И поэтому взаимоотношения большевиков и представителей науки были достаточно своеобразны. В этом плане, наверное, самое замечательное – это то, что однажды произнес Троцкий, когда так называемая интеллигенция решила не участвовать в деяниях советской власти. Он объявил: «Мы голодом заставим интеллигенцию работать на нас». Так оно и пошло. Но кроме голода к этому еще присоединился террор. Вот два этих совершенно замечательных открытия большевиков, они позволили спокойно управлять так называемой интеллигенцией и научным процессом.
Позвольте, а почему так называемой? Чем так называемая интеллигенция отличается от интеллигенции?
А, потому что дальше была изобретена, во-первых, советская интеллигенция, и, во-вторых, творческая интеллигенция.
Мне это всегда... тоже, что креативный класс.
Так, как возможно, но когда говорят творческая интеллигенция, мне всегда хочется еще добавить, а также аграрные крестьяне и трудящиеся рабочие.
Впору тогда предположить, что существует не творческая интеллигенция. Если есть творческая, значит, все остальное не творческое. Ну, что это такое, я не знаю.
Понимаете...
А вы министра культуры видели, Игорь Александрович? Это творческая интеллигенция?
Тут лучше воздержаться.
Хорошо.
Вот. Значит, вот. Если можно, я просто закончу. Так. Дело в том, что большевики, они регулярно пользовались таким своим изобретением, как подмена. И вот когда к какому-нибудь существительному добавлялось прилагательное, то тогда понятие приобретало совершенно обратный смысл. Вот таким образом, например, родился пролетарский гуманизм, который означал неугасимую ненависть к врагам. Или вот появилась творческая интеллигенция. Интеллигенция изначально должна была быть творческой, если она не творческая, она уже не интеллигенция. Но добавление творческой интеллигенции отличало советскую интеллигенцию от гнилой западной. Ну, это, опять же, и противопоставление достаточно патриотическое было, так что мы можем пользоваться и до сего времени.
Спасибо. Тогда, Леонид Сергеевич, возглавлять издательство научной и шире, наверное, все-таки гуманитарной литературы, ну, то есть я напоминаю о том, что в русском языке слово knowledge и тем более слово science имеет чуть-чуть другие характеристики, чем в европейских. И особенно это касается знания, потому что в Европе знание – это прежде всего точное знание, а в России оно какое-то такое безбрежное понятие. Но репертуар нового хронографа – это и научная литература, и гуманитарная литература, и просто мемуары, и просто некоторые очень изящные, я бы сказал, почти эстетские издания. Аудитория, значит, есть...
Есть небольшая аудитория.
Небольшая – это сколько? Ну, вот тиражи «Вех» составили за 5 лет, сборник «Вехи» 100 лет назад, составил около 8000 экземпляров. Это была вся российская интеллигенция начала 20 века. Каждый купил. Сколько сейчас, на ваш взгляд?
Ну, тиражи вообще конкретно, если говорить об изданиях, которые мы выпускаем, от 500 до 2000 экземпляров. Вот это, значит, я вообще-то посчитал, сколько мы выпустили книг за все годы вот моей работы в сибирском хронографе, потом в новом хронографе. 27520 книг мы выпустили всего.
Физически экземпляры.
Да, физически экземпляров книг. Вот, а по названиям где-то 514 названий. Правда, мы делали попытку еще в Новосибирске выпускать сибирский физический журнал. Дело в том, что в середине 90-х годов практически исчезла учебно-методическая литература для подготовки инженеров-физиков высшей квалификации. Вот. Ну и возникла такая идея выпускать журнал именно для подготовки такого рода специалистов. Возглавил его доктор физических наук, физико-математических наук Хриплович. Вот. Редакция была маленькая, 3 человека. Ну, и мы выпустили где-то 6 экземпляров, рассчитывая на то, что в конце концов все-таки будет поддержано. Кто-то обратит внимание.
6 номеров,
то есть, что будет поддержано. И мы получим какой-то, так сказать, какие-то деньги на выпуск. Потому что, ну, явно очевидно, что это было уж совсем необходимо. Но значит, мы получили единственный маленький грант от РФФИ на один номер, и на этом, собственно говоря, в дальнейшем мы были вынуждены прекратить работу по выпуску этого журнала. Вот, так что, хотя журнал тоже, поскольку все-таки интерес к истории у нас был в то время, он содержал в себе исторический отдел. В частности, там была очень любопытная история, связанная с созданием атомной бомбы. Вот. Но я уже не буду сейчас углубляться в это. Я просто хочу, как говорится, поддам Виктору Давыдовичу сказать, что в 1978 году в клубе межнаучных контактов Академгородка выступал писатель, такой деревенщик Федор Абрамов. Да. Ну и говорил, естественно, он о литературе и о своих произведениях, немного рассказал о себе, и какая-то дама его спросила, как вы относитесь к интеллигенции? Вот. Федор Абрамов сказал, что интеллигенция – это лучшее, что может дать нация. Это мозг нации, а раньше это была и совесть нации. Вот, собственно говоря, такое определение.
Я только попрошу Ленинского не цитировать, мы приличное радио. Вот. В смысле того, Ленинского определения интеллигенции не цитировать.
Нет, я этого...
Потому что...
Я не собираюсь.
Мы культурные люди.
И мысли не возникало даже. Да.
Но я думаю, что Абрамов цитировал в противовес покойному Владимиру Ильичу. А скажите тогда, потому что... Вот ошибусь ли я, если скажу, что вот родоначальник современной европейской культуры, которая базируется прежде всего все-таки на знании, что это, ну, если совсем не углубляться куда-нибудь к папе Сильвестру III, что это Эразм, Эразм Роттердамский, следующее поколение, внук Эразма, Фрэнсис Бэкон. И в обоих случаях мы имеем дело не с государством, мы имеем дело с частной инициативой, снизу. Хотя Фрэнсис Бэкон стоит у истоков, конечно, Королевской академии наук. Но модели разные. В Германии наука более финансируется государством, в Англии, наверное, менее. Но в любом случае само знание продуцирует личность, а не государство. Это исток науки. И до XIX века государство не сильно патронировало науку. И парадоксальным образом все величайшие открытия, то, что называется научной революцией, были сделаны до того момента, когда, наконец, государство стало помогать. Вот ну, где-то с конца 19-го
века. Здесь... скажем, 17 век, век математики, 18 век, век биологии, 19-й общем, физики, а 20-й век
а
абсурда.
Ньютон, да, а Ньютон
век
занимался
век
физикой.
Абсурда. Абсурда.
Леонид Сергеевич, все-таки Ньютон занимался физикой, в первую очередь, да? Я, кстати, впрямую отвечу на вопрос этот. Дело в том, что, говоря об этом, мы, наверное, в первую очередь имеем все-таки естественно-научные исследования. Вот о роли государства. И проблема в том, что эти исследования требуют все более и больших финансовых средств. И если говорить о современных приборах, то это, конечно, верх, так сказать, вот, развития этих приборов. Это тот самый коллайдер, бак, на котором, ну, фактически нашли эту самую частицу, да, бозон Хиггса, который ответственен за наличие массы у всего, что мы здесь имеем в этом мире нашем. Это колоссальной стоимости прибор. И фактически, чтобы двигаться дальше, нужны еще более дорогие приборы. Только уже даже не одно государство, а совместные усилия целого ряда государств дали возможность создать этот прибор. Потому что в естественных науках, сказать, затраты все больше и больше, и без помощи государства не обойтись. Но государству это выгодно, потому что все эти открытия рано или поздно превращаются в какие-то устройства, аппараты военные или бытовые, и все это так или иначе потом служит людям, да, этим можно оправдать эти расходы. А вот с гуманитарными исследованиями все-таки, наверное, не так. Они по-прежнему во многом являются частным делом. Ну, не всегда, естественно, у нас в Академии наук работают люди за деньги, да, вот, но...
Гуманитарные исследования я бы предложил даже сильно не трогать, да? Потому что ничего подобного Российскому институту истории в Западной Европе и в Соединенных Штатах нету, чтобы целые армии придворных историографов это на Западе неслыханно. Это ушло с XVIII века, слава богу. А уж теперь, когда Институт истории в значительной степени инфицирован, в общем, богословами, ну, если уж и до МВТУ докатилось, то о чем говорить-то? Институт истории – святое дело. И там лепятся там такие другие работы, которые 20 лет назад были не
есть другие институты.
Есть.
Институт истории науки и техники академический есть. Очень мне приятный институт всеобщей истории, к примеру.
Да, я скорее говорю о том, который хорошо знает институт просто истории России. А все-таки точная наука, наверное, в первую очередь имеется в виду, когда говорят, что знание – силы. Точные науки. И встает вопрос, а что... Ну, помните, как Мандельштам по легенде кого-то спускал с лестницы, кричал «Гомера печатали»? Эйнштейн. Нобелевка дана вообще за фотоэффект. То есть тут какое, собственно, сильное, сложное оборудование? Теория относительности? С чего начинается экспликация? С напоминания о Галилее? Плывет кораблик? Это умственный эксперимент.
Уже много раз доказывали точность теории относительности. Это доказательство каждый раз обходится все дороже.
В смысле, дорого ехать на Яву?
Нет.
А что?
Почему?
Ну первое доказательство.
Все более сложные. Нет, да. Я имею в виду вот более поздние доказательства, да, включая вот недавние, которые связаны с астрономическими разными наблюдениями. Но это требует точных приборов на Земле самых разных. И вот с помощью этих наблюдений доказывают верность теории относительности.
А
по наблюдению далеких объектов космических.
Да, Леонид Сергеевич.
Леонид Сергеевич, как
начале,
и я, физик, мы с ним физики по образованию.
В начале 60-х годов Игорь Евгеньевич там говорил своим аспирантам, что мы работаем для корзин. Время ушло. Вот это его была точка зрения такая.
Ну, Сергей Михайлович
Соловьев... Состояние физических наук, да, последняя попытка создать общую, как вы знаете, физическую теорию, принадлежит Ландау. Она была неудачной. Вот. Ну и больше не было их. Вот в Академгородке, правда,
живет физика. Усилий по созданию единой теории поля.
Ну, усилия есть,
не то. Да, нету. Чем это кончится, да. Да. Куча космологических теорий, которые пытаются объяснить, что было, был ли большой взрыв, что это было, или вообще его не было. Сейчас есть новые теории, которые объясняют возникновение этой Вселенной без большого взрыва, да.
Но я прошу прощения, Игорь Александрович, а нет ли здесь вот, как средневековый алхимик приходил к какому-нибудь маркграфу и говорил ему, вот сейчас вот... будет тебе из золота свинец, будет тебе эликсир вечной жизни. Тонкость заключается в том, что если знание – это прежде всего производительная сила, то, мне кажется, это, может быть, все-таки противоречит пафосу того же Эразма, того же Бэкона. Потому что вот вы называете там исследования, которые были порождены, лазер, атомная бомба. Но ведь на одного мальчика, которого дельфины подхватили и доставили к берегу, приходится 40 мальчиков, которые утонули, а дельфины не приняли за дельфиненка и к берегу не доставили. И на одно открытие, которое дало прикладной эффект, приходится, может быть, 500 и 1000, которые не дают и не должны давать прикладного эффекта.
Вы знаете, в естественных науках есть... Ну, такая часть исследований, которая, насколько я понимаю, никогда не даст какого-то прикладного эффекта или какого-то конкретного результата в виде приборов, устройств, да, новых. Это исследования Вселенной, к примеру. Но мне кажется, что здесь просто человечество, наверное, правильно сказать, должно удовлетворить свое любопытство, потому что все-таки мы живем в этом доме, в большом смысле этого слова, Вселенной, и просто интересно знать, как она возникла, есть ли параллельные Вселенные, да, потому что есть такие гипотезы, вот есть ли они на самом деле, или вообще за рамками этой Вселенной ничего нет, да. Для этого надо знать, как она возникла, да, что было до Большого Взрыва, был ли он вообще. Потому что есть разные сейчас гипотезы, какая из них правильна, наверное, в ближайшее время мы не сможем ответить, но, очевидно, наступит момент, когда мы что-то еще узнаем, куда-то еще продвинемся. И это те знания, которые никогда в приборы, устройства, которые мы там носим при себе, в кармане или дома, не превратятся. Но усилия, по-моему, стоят того, чтобы их предпринять.
Возможно. Леонид Виктор Давидович, есть такая... Вы ведь представитель очень странной сферы знания, потому что медицина, она и не гуманитарная наука, и не точная наука, но зато вы, как историк взаимоотношений знания и силы советского государства, знаете все точно. У Грина есть необычная для него повесть «Фанданго», где он описывает голод, Петербург, Цикубу, заботившуюся тогда по просьбе Горького об ученых и выдававшие им какие-то пайки. Здание, кстати, недавно снесли в Питере, где было Цикубу, что нельзя не признать символическим. И вот из Кубы прислали гитары, какие-то парчевые ткани и прочее. И вдруг выходит на сцену некто типа Шариков и говорит: «Зачем мне это? Где гречка? Где картошка? Я это все выкину, это мне это нужно». Если, как говорит Игорь Александрович, есть у человека знание, жажда знания, куда она девается у членов ФКПБ и их преемников? Это власть виновата, это сила отшибает охоту к знанию.
Понимаете, в чем дело? Власть, советская власть, изначально обладала силой. Октябрьский переворот – это был просто военный переворот.
Я бы даже сказал, голой силой.
Ну, не совсем голой, со штыками, на которых...
Если стриптизерша раздетая возьмет в руки ружье со штуком, она все равно будет голой стриптизерша.
Конечно, но зато с берданкой все-таки. Так вот, советская власть, она изначально обладала силой. И полагала, что если сила есть, то ума совершенно не обязательно. Дальше речь пошла о том, что советской власти потребовалось что-то для ее поддержания и обеспечения. И если первоначально интеллигенция рассматривалась как просто конгломерат инакомыслящих, которых можно было, например, выслать из страны, поскольку они мешали лично вождю пролетариата, то потом пришлось задуматься, потому что для того, чтобы хотя бы обеспечить обороноспособность страны, надо было позволить этим...
Я прошу прощения, обороноспособность и военная нападательность – это одно и то же?
В Советском Союзе это было очень близко. Так вот, для того, чтобы обеспечить, условно говоря, обороноспособность, нужны были люди неординарно мыслящие и способные что-то изобретать. Этим людям надо было позволить обладать эрудицией и обладать возможностью что-то делать самостоятельно. Что и было предоставлено уже после Второй мировой войны, в первую очередь физикам, поскольку они отвечали за создание всяких бомб, которые должны были помочь стране обороняться от врага или врагов. Вот тут получился некоторый, как я бы сказал, номенклатурный парадокс. Потому что чем больше власть опасалась инакомыслия, тем больше она замыкалась в самой себе и теряла возможность производить что-то творческое. Но поскольку надо было самосохраниться и воспроизводиться, то пришлось дать кому-то возможность говорить и думать так, как ему хочется. И вот действительно получились на первом плане физики, которые, ну, тот же Сахаров, в конце концов, который позволил себе говорить и думать даже больше, чем предполагалось.
Но почему же в конце концов? Андрей Дмитриевич, мне кажется, в начале начал.
Ну, не совсем, он ведь начал все-таки с бомбы.
Да, но до него никто из физиков, если не ошибаюсь, так не выступал.
Так, нет. Но
и вообще из естественников. Сахаров оказался...
Нет, естественники думали.
Были.
Иван Павлов, может... это еще до того, да, это такой да. Призрак.
Юрий Орлов после него один из тех физиков, который выступал фактически с близких позиций, потом вынужден был уехать в США, потом уехал физик Юрий Орлов. Ну, к примеру, я говорю.
Ага.
Нет, ну, были самые разные люди. Были, в конце концов, даже и биологи, и аграрии, которые позволяли себе что-то придумать такое, чего еще не было, и проявить инициативу, которая, как известно, не поощрялась.
Да, Виктор Давидович, но вы не забывайте, что многих, ну, в первую очередь, изобретателей, там, Туполев, Королёв и куча других
где они оказались в конце концов?
Ну, почему? Они оказались в удобном месте с решетками.
Да, но это была, они, так сказать, это была все-таки не свобода. А уж я не говорю про генетиков.
Вы хотите сказать, что и Берия любил американское выражение «быть в нужном месте в нужное время»? Ну, главное, чтобы решетки были на нужном
месте. Что любил Берия, кроме дам, нам сказать сложно, поскольку...
Власть.
Наверное, но они все любили власть. Она была... Они же были как мухи, которые летели на этот мед.
Ученые любят власть.
Понимаете, тут надо, наверное, определить какие-то более точные границы. Какие ученые и какая власть.
Платон, его республика, как одна из первых утопий в истории человечества, и Платон – выдающийся мыслитель, и, тем не менее, он любит власть. Во всяком случае, он предлагает поручить философам власть, чтобы они регулировали жизнь идеального полиса. Это ведь любовь к власти.
Я не знаю, любовь ли это к власти, или это присущий Платону субъективный идеализм.
Если
Аристотель так... тоже, казалось бы, любил власть, он выступал в качестве учителя Александра. Но насколько он любил Александра и насколько он любил власть, нам неведомо. Может быть, ему
хорошо.
Просто хотелось хорошо кушать.
Давайте я так переформулирую вопрос. Взаимоотношения знания и власти до 90-го года и после. Потому что в 90-е годы впервые в каком-то смысле интеллектуалы, книгачеи из отдаленных от центров принятия решений лабораторий оказались непосредственно в правительстве. И как-то это вызвало большой скепсис, и сейчас воспринимается многими людьми, включая ученых, как очень горький и печальный урок.
Безусловно. Вы назовите мне фамилии тех, кто не работал советниками, скажем, это совсем иное, помощниками, там, скажем, президента, там были ученые среди этих людей, но это советники-помощники. Вы назовите тех, ну, это, в первую очередь, министры, наверное, это...
Исполняющие обязанности.
Да, те люди, которые были наделены реальными полномочиями властными, которые бы были от науки.
Ну, Гайдар.
Кто? Гайдар – это особая наука, это все-таки экономика, и он занимался в правительстве как раз экономическими вопросами. Я сейчас оставляю за рамками данного разговора, там правильно поступал, неправильно, но он работал в той сфере, которой он занимался всегда, в экономике. А вот, скажем, какой-нибудь физик, какой-нибудь, не знаю, биолог…
А зачем,
понимаете,
физик,
а зачем физику в правительство?
Ну, правильно, так, а речь же о том, что представители науки пошли...
Но политэкономия – это наука, я надеюсь? Ого, на лице физика.
Почему? Медицина, в конце концов, тоже рассматривали как науку.
Только не в том виде, в каком был Советском Союзе.
Как вы относитесь к политэкономии? Это наука? Вы бы стали печатать что-то из сферы политэкономии? Или физик наложит вето? Хорошо, давайте я переформулирую вопрос. Ведь вот эта вот озлобленность, ресентимент, в который вылилось появление в правящей элите мальчиков из лаборатории, как их презрительно назвал Руслан Хасбулатов, они были вызваны чем? Причем я знаю многих ученых, настоящих, крупных ученых, естественников, которые очень зло отзывались о происшедшем. Потому что лейтмотив оправдания курса власти был такой: мы действуем по науке, а если из-за этого пострадают люди, то это не наша проблема. То есть знание и власть в этот момент сошлись на том, что милосердие, сострадание, гуманизм, чтобы вспомнить Эразма Роттердамского, что это не имеет отношения к знанию и к силе.
Боюсь, что это немножко не так. Я вот не согласен. Дело в том, что что касается начала 90-х годов, когда была попытка реализовать все-таки демократическую реформу, вот эти 500 дней там и прочее. И, в общем, но там сыграло роль вообще то, что фактически не хватило времени, можно сказать, у них.
И более того, начал распадаться Советский Союз. Более того, возникла обостренная борьба наверху. Схватились Ельцин с Горбачевым, и, в общем, фактически реформа была принесена в жертву вот, политическим амбициям, в данном случае Ельцина. Вот. Дальше начались либеральные реформы. Но дело в том, что мне кажется, что даже у этих мальчиков из лаборатории, которые оказались у власти, не хватило культуры.
Как можно быть человеком познания и пробуксовывать в культуре?
Элементарно.
Элементарно. Люди выходили. Дело в том, что, во-первых, что то, что касается, при всем моем глубоком уважении к Егору Тимуровичу Гайдару, я с ним как-то даже разговаривал, спрашивал его, почему, как говорится, не зашли до людей, почему не говорили о том, что вы собираетесь делать, так сказать, хотя бы вот. Вот. Ну вот не дошли. Оказывается, ответа не было практически. Ответа не было, просто не приходило в голову. Им просто не приходило в голову, что надо делиться с людьми. Вот. Я уж не говорю о том, что происходит сегодня.
А может быть, все-таки скажете?
Ну, могу сказать. Сегодня происходит вообще-то полное пренебрежение уже и общественным мнением. Да, собственно говоря, все принесено, так сказать, в жертву какой-то странной амбиции. Ну, то есть она традиционная, можно сказать. То есть Россия опять должна диктовать кому-то свою волю, вот, должна набирать вооружений, должна активно, так сказать, вот этим, должна получить то, что им кажется, так сказать, авторитет на внешнеполитической арене, вот руководство непосредственное, начиная с Путина, ну и так далее. Вот это, собственно говоря, вот эта амбиция, которая ничем не прикреплена, надо сказать, не подкреплена, вот она и срабатывает. Ведь фактически что произошло? Так. Зашлюзованы все каналы вертикальной мобильности. Вот. Практически не работают они.
Это в переводе на обычный язык означает карьеру хороших
ну, да,
не сделают.
Да. Ну, значит, это вот если взять, мы возьмем три критерия, по которым формируется эффективность системы. Ну, это количество ролей для творческих личностей, которые предлагает система, как реализуется личность в роли и роль в личности. И третье, по каким признакам отбирает система себе людей, вот эти каналы вертикальной мобильности. Вот, собственно говоря, не работает ничего.
Не работает или антиработает?
Ну, антиработает в данном
случае. Отрицательный отбор у нас действует.
Вот.
Вот именно
отрицательный. Ведь если говорить, например, но 19 век, вот, да, возникла проблема лишнего человека. Это проблема, конечно, когда несовпадение человека и роли, да? Вот как Добролюбов писал, что если бы извозчик, выронивший из саней нерадивого чиновника, только что выгнанного из службы, поменялись местами, то, может быть, все было бы в порядке. Вот. Это, ну и мы из литературы знаем вот, проблему лишнего человека. Действительно, возникла интеллигенция, и власть вообще-то не знала, что с ней делать. С этой интеллигенцией.
Конечно, она была абсолютно излишней.
Да, она была, но с другой стороны, для чего-то же она все-таки была нужна. Вот если почитать, например, что произошло, ну вот Крымская война. Значит, прочитать публицистику, почитать перед Крымской войной и после Крымской войны, что происходило. Ну, происходило, оказывается, то, что система совершенно не развивалась, замкнулась в себе. Вот, что наши пушки, как говорится, стреляли прежним грохотом. Вот, не было нарезного оружия и так далее, и так далее. Отставание было чудовищное. То есть, надо было куда-то двигаться. Казалось бы, сдвинулись. Даже додумались до реформы, которую не довели толком. Вот, додумались, казалось бы, до того, что... дали какие-то свободы, университетские, там автономия была, которая при Александре Третьем закрылась. Вот. Надо сказать, мало кто знает, что студенчество, например, для того, чтобы выехать в отпуск, должно было и спросить соответствующее разрешение. Вот, казалось бы, студенчество было очень влиятельным. Ведь,
даже для того,
России.
Чтобы жениться, надо даже было
и для того, чтобы жениться, да, тоже.
Вот, по Платону.
Да. Вот, ну, а потом, значит, как говорится, набралось. Вот, и, конечно, да, как говорится, коллапс произошел дальше.
Ну, знаете, если можно, мне кажется, что интеллигенция, ну, то, что мы называем интеллигенцией, то есть вроде бы творческая часть этого населения...
Люди, для которых познание мира – это смысл их жизни.
Я не помню, кто-то сказал совершенно замечательно, что творчество – это есть миг восторга, превращенный в годы. По-моему, это одно из наиболее точных определений. Так вот, власти, люди, самостоятельно мыслящие и обладающие инициативой, действительно всегда казались опасными и не очень нужными.
Так все-таки знание и власть – это не...
Это разные вещи.
Вот. Это конфликтная ситуация?
В какой-то степени, хотя если человек, обладающий знанием, становится конформистом, то никакого конфликта не будет. Тогда он будет верно служить этой власти.
Мне кажется, что это зависит от типа общества. Я не вижу конфликта между властью и знанием вот в тех самых экономически развитых странах, их
а
можно демократически.
Экономически развитые, можно потому что еще и духовно, да, развитые инорок.
Я в первую очередь говорю о том отличии, которое на виду. Потому что если говорить о демократических странах, могут сказать, да какая там демократия, у них там все.
Негров травят. Но да. Ведь это же пахнет марксизмом.
Значит,
нет, экономически развитые.
Они действительно более успешны в экономическом плане, чем мы. Но я сейчас о другом говорю. Я не вижу там никакого противоречия между знанием и властью. И наоборот, власть там всячески, государство всячески поддерживает научные исследования и впрямую финансирует их, и через различные механизмы, которые побуждают вкладывать деньги, ну, людей богатых, фирмы, причем деньги не только на исследования какие-то конкретные, прикладные, но и на фундаментальные исследования. И это говорит о том, что власть заинтересована вот в таких исследованиях и не видит никакого, резона кого-то там давить вообще. Она не боится людей знающих. Там, и, ну, я не знаю таких конфликтов там. Разве что во времена Маккартни, но там политические моменты играли роль, да, а вовсе не...
И там как раз он сам обрушился на творческую интеллигенцию.
Ну, потому что они были... Да, но это быстро прошло у них. Значит, а у нас действительно так получается, что люди творческие для власти, в первую очередь, подозрительны, потому что они имеют свое мнение, потому что они чувствуют себя более независимыми и часто говорят неприятные для власти вещи. И это было в советское время.
Ой, Игорь Александрович, да неужто часто? Это как... Один, два, много.
Все-таки.
Много.
Если сейчас говорить о Академии наук, скажем, наверное, там число тех, кто не готов прыгать там на задних лапках, все-таки больше, чем в других структурах, да?
Это вы заблуждаетесь.
Так-так.
Я не говорю о директорах институтов.
Нет,
но директоров этих, ну, скажем, институтов сколько, я там не помню.
Я всегда помню, что академиков назначал отдел науки ЦК во главе с товарищем Трапезниковым.
Значит, я сейчас...
А потом уже были так называемые выборы.
Нет, я сейчас говорю вот о нашем настоящем времени, да?
А наше настоящее время, уж простите, я вас перебью. Вы находите, что оно чем-то отличается от того, которое мы называем советским?
Я как раз хотел сказать о том, что оно вот нынешнее время, да, 2000-е, слишком похоже на то, что было в советском.
Да оно не слишком, оно просто калька,
да,
с того.
Значит, мы воспроизвели то,
вот
что было.
Именно я поспорю, хоть я и модератор, но я скажу, да, намного, мне кажется, как сокращение институтов, причем декларируемое сокращение, сокращение образованных людей, занижение образовательных стандартов. Все-таки у советской власти.
Да, мы немножко другого говорили об отношении.
Это было.
Да.
Наркомпрос этим занимался в самом начале 20-х годов.
Ну, скорее, это с 32-го, когда была ликвидирована педология.
Это уже второй виток.
Это второй виток,
а первый виток – это 20-й.
Но я имею в виду, что был такой дивный рассказ Шекли «Абсолютное оружие», где прилетают на Марс и видят, что там летает облако и всех пожирает. Не получается ли так, что если в... культурно развитых странах.
Ради Бога.
Вот, что если в культурно развитых странах знание производило знание, этику, дух и так далее, политику, нравственность, то в стране подобной России, знание было востребовано для Северной войны, для Крымской войны, для азиатской колонизации, затем для создания атомной бомбы. И вот когда появилась атомная бомба, знание оказалось уже избыточным. Другой бомбы и не нужно. Все. Абсолютное оружие есть. И идите вы, Андрей Дмитриевич, в Нижний Новгород.
Ну, Андрей Дмитриевич пошел в Нижний Новгород по другой причине. Он стал совсем другие вещи проповедовать.
Но я думаю, что если бы он был нужен как создатель супербомбы, его бы не сослали.
Но он создал супербомбу, ту самую термоядерную.
Супербомбу.
Термоядерную. Не ядерную, а термоядерную.
Да. И он оказался уже лишний. И теперь все можно закрыть, кроме техников, которые обслуживают шахты с ядерной боеголовкой.
Все-таки тогда наука развивалась, и все-таки тот задел, который был, до сих пор кормит многие наши организации.
Простите, перебью все-таки, но мы говорим о вещах, где мы не определили точно понятие. Что мы имеем в виду под наукой?
Знание. Мы... Вернемся
Нет.
к теме.
Программы. Или мы имеем в виду знание, образование, да?
Ну, образование – это предварительная часть знания, это механизм да. передачи знания.
Хорошо. Значит, или мы имеем в виду знание, или
да.
мы имеем в виду то, что называется наукой. Но наука-то тоже разная.
Наука разная. Я все-таки
говорю,
если
мы говорим о технократической науке...
Упаси Бог. Наука не может быть технократической.
А она такой получается.
Потому что импульс к знанию ослабевает, идет импульс к крато, то есть к власти.
Простите, можно я скажу несколько слов?
Леонид Сергеевич.
За последние 20 лет вот у меня такое впечатление сложилось, что мы очень много узнали об истории нашей страны. Особенно об истории, так сказать, вот предстоящего, ну, скажем, с 1000, будем условно считать, 14-го года по 1990 год, вот истории Советского Союза. Мы очень много узнали. До этого мы знали очень мало. Казалось бы, мы очень много узнали сейчас, то есть можно много узнать, кто хочет узнать, конечно, о роли Сталина вот, в истории нашей страны и о роли людей, которые его окружали. Вот мы сейчас очень много, мы можем узнать сейчас о том, что произошло перед Великой Отечественной войной, каковы были действия советского руководства, что произошло во время Великой Отечественной войны и в начальный этап, и в последующий этап, и в послевоенную историю. Казалось бы, все знаем уже почти. Так нет, вот не так давно, оказывается, 4 академика приступили к академику Пивоварову, директору Иниона, и потребовали у него извиниться перед Сталиным.
Но здесь ценностные установки, по-моему, уже играют
так,
роль.
Понимаете, какие могут, ну вот, казалось бы, вот
да.
что происходит?
Ценностные установки, потому что даже зная все, одни... Сталина оправдывают, другие, в общем-то, его считают величайшим злодеем.
Хорошо, ценностные установки, но ведь знание включает в себя не только естественное, но и этическое знание.
Да, но дело в том, что все-таки это вещи, которые порознь живут. Я знаю многих неплохих ученых, которые, ну, при этом не очень высокоморальные люди были, скажем, или есть. Это одно с другим не связано. Это первое. Второе, вот вы говорили, что все вместе развивается, как бы наука развивается вместе с этикой. Вы знаете, вот одна особенность России, она состоит в том, что здесь никогда не было уважения к человеческой личности. Ни во времена царской России, ни тем более в советское время, ни сейчас. А вот это фундаментальная, на мой взгляд, вещь. И то, что имеют там, в тех странах, которые... Я говорю, называю экономически развитыми, а вы сказали, культурно развитыми. Вот, может быть, их отличие культурное в том, что у них давно это присутствует, уважение к личности. А оно рождает очень многое другое, оно
кто
тянет
его,
за собой.
Кто его рождает? Это государство распоряжается, сидит?
Нет, нет.
Английские королевы и пишут указ.
Это характеристика, да. Это характеристика общества.
Общество или личность?
Общество. А личности составляют общество. И когда вот какой-то тип личности становится превалирующим, то... и общество становится определенным.
Хорошо. На самом деле, я гляжу на вас глубоким снизу вверх, потому что гуманитарная наука при советской власти отсеивалась очень тщательно. Там вот уж точно была антиструктура. И в результате, когда появилось какое-то пространство свободы с оттепелью в 60-е годы, в 70-е, среди оппозиции резко преобладали естественники. резко, не только
проще
Сахаров.
Было.
В каком смысле?
Ну, я вам скажу, что я и вот те мои друзья, с кем я учился в университете, мы пошли на естественные науки, понимая, что там больше свободы. А люди, которые занимались гуманитарными исследованиями, они были более зажаты. Ну, вот, скажем, да, моя жена, да, чтобы да. не зависеть от последних решений съезда и выступления Брежнева, она сознательно выбрала медиевистику, потому что там уже не надо было писать, что в соответствии с последним выступлением Брежнева вот то-то-то.
Не да? знаю, моя жена да. в дипломе писала, ну, не про последние решения, но Ленина надо было цитировать, диплом конец 16 века.
А физика это вообще не нужно было писать, потому что как бы вот не было прямой связи между выступлением Брежнева и какими-то физическими явлениями. Вот поэтому вот я и вот мои друзья, помню, мы сознательно выбрали естественные науки, чтобы быть свободнее. И тогда была эта свобода.
Минушка, а что вы вкладываете в выражение тогда быть свободнее? А политичность?
Да. Вне зависимости от вот каких-то там недавних решений, съезда там
то
или
партии. То есть пока академик Сахаров спокойно слушал всякую комиссарскую пропаганду, он был несвободен, потом он стал заниматься политикой и снова стал несвободен.
Ну, когда он занимался политикой, он вполне был свободен. Он высказывал свое мнение. Другое дело, что на него сразу гонения начались. Но я вам хочу одну любопытную вещь сказать. Вот посмотрите, я пришел в политику, я с политикой одно время занимался.
Я даже радиослушателям поведаю большой секрет, что вы работали непосредственно в Кремле, в администрации президента.
Да, было такое.
В отделе политтехнологии?
Нет, я был помощником руководителя администрации, но занимался общественными организациями, партиями, так сказать, такими вопросами. Экономикой я не занимался.
Вам не стыдно?
Вы знаете, это то, что я делал, мне за это не стыдно. Я ничего плохого не делал тогда. Значит, я что хотел сказать, что вот взаимодействуя с различными партиями здесь и с организациями различными демократическими по Союзу, да, тогда у нас были обширные контакты у Демроссии, я обнаружил, что там уйма физиков, но я не нашел там ни одного математика. И в Литве, и в Эстонии, и у нас немало было физиков, которые пришли вот в это движение политическое, которые себя реализовали. Да. Вот математики же вот абстракциям, а физики, они как-то, очевидно, ближе к жизни, им понятные процессы были.
Тогда я уже не хочу сейчас перечислять, должны быть на болотных
перечислять фамилии, но действительно очень много физиков нет. было.
В Калининграде существовала своя градация образованности и умалишенности. Это математики считали большой процент людей, переучившихся, мягко говоря, а гуманитаров недоучившимся.
Да, я прошу прощения, Леонид Сергеевич, тогда позволю себе попробовать вставить шпильку. А как это так вышло, что новосибирский академгородок, будучи академгородком, оказался одновременно рассадником такой реакции черносотенства и даже антисемитизма? Откуда это?
Это поразительно. Дело в том, что мы все были потрясены.
То есть объяснений нет?
Вот не могу сейчас даже собраться с мыслями, чтобы сказать. Действительно возникла память. Вот я...
Просто когда говорят, что знание – это лучшее средство от ксенофобии и так далее, и тут вдруг, ну, хорошо, что Новосибирск, в Москве тополог, академик Фоменко вдруг начинает многолетний проект по переписыванию истории под лозунгом «Европейцы украли российскую историю». Вот, и тоже там антисемитский душок.
Простите, тогда...
Так знание тогда зачем, если оно даже от этого не лечит?
Простите, я тут тогда немножко эволюцию. Вот, значит, академгородок сначала был научным центром, а потом он стал торговым центром. То есть потом он был вычислительным центром, когда был Марчук, а потом стал торговым центром. А сейчас это просто спальный район города. Вот. Вот ну, и все. То есть вот он очень быстро деградировал. Дело в том, что, простите меня...
Цветы зла были еще до 90-го года.
Что?
Цветы зла, вот эти пахучие, они были до 90-го.
Ну, конечно, они были до 90-го.
Так что, уже тогда торговали?
Простите.
Уже тогда это был торговый центр?
Да. Да, конечно. Дело в том, что Академгородок закончил свое существование в 69-м году. Как научный центр. Потому что до 68-го года Академгородок вообще-то представлял собой удивительное явление в Советском Союзе, где люди свободно общались, где, невзирая на должности, мы называли друг друга, как говорится, по имени. Вот.
Где выступал Галич.
Да, ну, потом выступил Галич, но это 68-й год уже был. Вот в 68-м году, значит, мы тоже вот вылезли со своей пьесой «Все, что есть, есть». И, но в это время позиции Лаврентьева в ЦК ослабли, потому что впервые проникла информация об экологической ситуации на Байкале на странице прессы. У него потребовали снять директора лимнологического института Галазия с должности. Он не выполнил это указание ЦК. Вот. И в это время обком партии и первый секретарь обкома партии понял, что пора с академгородком кончать. Пора с этой вольницей вообще заканчивать. Когда из каждого окна общежития студенческого, да и не только студенческого, и аспирантских общежитий на Золотодолинской, вот, неслись песни бардов, причем самого такого, ну, Галич уже просто, Ким и прочие, все они, как говорится, звучали. Вот, где, когда был фестиваль бардов, ночные бдения были большие, выступления уже, так сказать, очень горячие были. И...
Леонид Сергеевич, да? Чтобы это не превратилось в поминки, так что, оказывается, что знание, свободолюбие – это просто производное от желания власти. Вот власть приоткроет вентиль, полезет, прикрутит вентиль, и человек превращается в торгующий планктон.
Ну, не совсем так, конечно.
То есть вы питаете надежду? Вот в современном российском оппозиционном движении, ну, я бы сказал, только Гельфанд представляет знание. Слово Виктора Давидовича.
Одно короткое возражение. Мы, как всегда, путаем разные понятия. Есть оппозиционное движение и есть оппозиционные настроения. Оппозиционного движения в России фактически не было и, скорее всего, не будет в ближайшее обозримое время. Оппозиционные настроения есть, они выливаются в самых разных формах, но это ничего не значит.
Я все-таки вот кратко уже, потому что время программы подходит к концу. Ведь против власти можно выступать по разным мотивам. Можно потому, что высокая квартплата, а можно потому, что...
Эстетических расхождений, как говорил.
Эстетически, да. Можно потому, что мешает познавать мир.
А можно потому, что хочется самому туда, а его не пускают.
Ой, это уж такое противное, это очень распространенный мотив.
Многим ученым туда не хочется, а власть они не любят, потому что просто она им неприятна, она нечестна, она...
В этом плане был замечательный лозунг в период перестройки на демонстрации. «Партия, дай порулить».
Да. А вот дай познать нету, потому что познать можно и без разрешения, или потому что познание все-таки воспринимается как крест и тяжесть, а не как удовольствие.
Ну, для кого-то это призвание, и тогда это, в общем-то, радость познания. Другое дело, что, может быть, вот такие условия, что человек не может своим делом заниматься, если это вот физик, ему нужны какие-то установки, приборы. Тогда да. Если это теоретик, теоретики более свободны.
А просто знать правду, Леонид Сергеевич, это сохраняется, это нужно насаждать, или это уже безвозвратно утрачено?
Нет, сохраняется, я думаю.
То есть это в природе человека?
Это в природе человека.
Это врожденное.
Да, конечно, это врожденное, но...
Это врожденная потребность каждого родившегося на свет.
Да, но недалеко.
Но потом ее вышибают из него. В детском саду, в школе и так далее.
Все, спасибо, за что я люблю врачей, что они четко все обозначают, прямо как выписывают рецепт. Это был рецепт от Виктора Давидовича Тополянского, писателя и историка. У нас в гостях еще был глава издательства «Новый хронограф» Леонид Сергеевич Янович и директор журнала «Знание силы» Игорь Харичев. Вел программу Яков Кротов, так что знанию власть вышибает, страсть к познанию. Ну, а дело человека и личности – защищать, вышибал, отшибать и сохранять ребенка с яслей, детского сада, в школе и дальше и самому сохраняться, чего всем и желаем.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Перейдет ли сирийско-израильский конфликт в военную фазу? Об этом беседуем с журналистом-международником Борисом Тумановым. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 10 вечера и в 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9515, 11995 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».